эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 18 октября. В студии Динара Седдикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Освобождение из плена израильского капрала Гилада Шалита. Заседание Верховной Рады на Украине. Акции протеста в Европе и России. Почему они не находят поддержки? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Противоречивые данные приходят из Египта. По одним данным, израильский военнослужащий Гилад Шалит освобожден из плена в секторе Газа и передан представителям Израиля. Он прошел первичную медицинскую проверку, об этом сообщает агентство Итартас. По другим данным, он находится на египетско-израильской границе и все еще охраняется бойцами Хамас. На прямой связи с нами наш израильский корреспондент Элла Котлер. Элла, здравствуйте. Что известно о Шалите? Где он сейчас находится?
Здравствуйте. В данный момент Гилад Шалит все еще в Египте, но он уже встретился с представителем Израиля и действительно прошел первичный медосмотр. Он даже успел поговорить с своими родителями по телефону. Но Шалит еще не находится на территории Израиля. Его ожидают на военной базе Тель-Нов, члены правительства, и на самом деле еще один более серьезный медосмотр, который включает рентген и дантиста. В принципе, обмен, сама процедура обмена началась еще в 2 часа ночи по израильскому времени. В 2.30 палестинских заключенных, которые пройдут обмен, начали вывозить из тюрем, и в 6 утра они были доставлены на КПП, где должна была пройти процедура их передачи представителям власти палестинской автономии и Египта. В 7 утра Хамас сообщил о том, что Шалит переправлен на территорию Египта. Это было сделано через один из тоннелей. Его семья и премьер-министр Израиля, так же как министр обороны и начальник генштаба, ожидают Шалита на военной базе Тель-Нов, куда его перевезут из Египта после того, как процедура обмена дойдет до этой стадии. В стране освобождение Шалита отмечают как израильские арабы, которые празднуют на улицах с флагами Хамас освобождение заключенных, так и израильтяне, которые просто рады, что солдат вернулся домой после плена, который длился 5 лет и 4 месяца. Сегодня Израиль выпускает на свободу не 1027 заключенных, которые подлежат выпуску по обменной сделке, а только 477, 450 мужчин и 27 женщин. 287 человек из них приговорены к пожизненным заключениям за убийство. Из них 20 человек были приговорены более чем к 10 пожизненным заключениям. В сегодняшней сделке на свободу выходят люди, которые виновны в действительно страшных терактах на территории Израиля. На совести одного из них, например, лежат жизни более чем 100 человек. В процедуре обмена произошла задержка, которая в данный момент уже решена, но некоторое время это было под вопросом. Две женщины из числа палестинских заключенных отказались пересекать границу с Газой, и это создавало определенные сложности, потому что Египет заранее отказался принимать у себя каких-либо террористов. В данный момент одну из них согласился принять Египет, а вторая все-таки согласилась пересечь границу с Газой. Были еще возможности того, что сделка все-таки не состоится, поскольку организация жертв террора и люди, которые потеряли близких в терактах, воспользовались своим правом подать иск в Верховный суд для того, чтобы добиться отмены или отсрочки сделки. Вчера состоялось заседание Верховного суда по этому поводу. Иски рассматривались до поздней ночи. И ночью Верховный суд вынес решение, по которому отмена или откладывание сделки несет угрозу жизни для Шалита, поэтому сделка должна будет пройти в установленные законом сроки.
Спасибо, Элла. В прямом эфире был израильский корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер. И на связи со студией «Восток Вет» обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина. Елена, добрый день. Это уже не первая сделка между израильтянами и лидерами движения «Хамас» по поводу Гилада Шалита. На подготовку этой сделки в большей степени, наверное, сыграла внутриполитическая ситуация в Израиле роль. Тем более, что многие политики выступали против осуществления этой сделки, ведь требования палестинцев обменять одного человека более чем на 1000. Что все-таки сподвигло стороны договориться?
Да, это не первая сделка, и я боюсь, что не последняя сделка, поскольку есть еще кого и на кого менять, а в рядах палестинцев это может только укрепить убеждение о том, что и дальше можно брать солдат и других израильтян в заложники, чтобы затем менять на палестинских заключенных. Тем не менее, хорошо, что эта сделка состоялась, и что жизнь израильского капрала, который, кстати, даже был повышен в звании до старшего сержанта, насколько мне известно, пока находился в заложниках, хорошо, что он спасен. И те, кто выступали против этой сделки, это, ну, конечно же, жертв, родственников жертв террора, я очень хорошо понимаю, очень тяжело принять такую высокую цену, но среди израильских политиков выступали против сделки в основном те, кто нацелен на силовое решение конфликтов, конфликта между Израилем и палестинцами, например, министр иностранных дел Авигдор Либерман. Но как раз то, что сделка состоялась, показывает, что все-таки стороны могут договариваться, и, возможно, даже это отложит применение силовых методов, потому что не только среди израильтян, но и среди палестинцев есть те, кто считает, что проблему надо решать вооруженным путем, как минимум вооруженным восстанием.
Да, как раз вот об этом вы говорили раньше, что если бы со стороны Израиля не было шагов навстречу Палестине, то движение Хамас могло бы даже вернуться к идее вооруженного сопротивления против израильтян.
Да, такой вариант всегда был, и ситуация настолько взрывоопасна, несмотря на сейчас возникшую эйфорию после этой сделки, что в любой момент к этому стороны могут вернуться, как равным образом я не исключаю, что израильтяне захотят провести какую-то военную операцию в секторе Газа наподобие операции «Литой свинец». Тем не менее, сейчас на какое-то время все могут вздохнуть спокойно, но а по последствиям, например, в египетской тюрьме сейчас находится Илан Грейпель, это молодой человек с израильско-американским гражданством, и вот сейчас египетская пресса вовсю обсуждает, а не поменять ли его тоже на кого-нибудь там в Израиле, поскольку в Израиле есть и в тюрьмах египетские граждане.
Елена, спасибо. В прямом эфире о причинах и последствиях передачи Гилата Шалита говорила специалист по Ближнему Востоку Елена Супонина.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский капрал Гилат Шалит передан Египту согласно договоренности с Израилем о его обмене на палестинских заключенных, сообщил лидер группировки «Хамас» в секторе Газа. Активистка арт-группы «Война» Наталья Сокол, задержанная накануне в Петербурге, отпущена из отделения полиции. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в ночном клубе «Голд», в результате которой 5 человек получили ожоги. Народный артист Валентин Гафт госпитализирован с инфарктом в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. США и Ирак пока не достигли договоренности о статусе военных, которые могут остаться в Ираке после намеченного на конец 2011 года вывода иностранных войск. В Донецке сегодня пройдет второй российско-украинский экономический форум. В Ливии войска Национального переходного совета утверждают, что контролируют 90% территории города Бенивалид. Саудовская Аравия хочет, чтобы дело о заговоре с целью убийства посла этой страны в США было рассмотрено Советом Безопасности ООН. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14:00 не пропустите в эфире «Радио Свобода» повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Диалог на Бродвее. Академический памятник Бродскому. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Роман Уэллси «Великий фантаст» и «Полезный идиот». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Программу ведет Александр Генис. «Поверх барьеров. Американский час» в 14:07 на «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Одна из самых заметных публикаций в сегодняшней российской прессе – большое интервью Алексея Кудрина газете «Коммерсант». Бывший министр финансов России, уволенный в конце сентября с этого поста президентом Дмитрием Медведевым, продолжил критиковать экономическую политику нынешних властей и предложил свой план действий по преодолению возможных негативных последствий этой политики. Тему продолжит обозреватель «Радио Свободы» Мария Стройкова.
Сложное сочетание внутриполитических мотивов и пока еще относительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры разворачивает отечественное правительство к проведению рискованной экономической политики, говорит бывший министр финансов Алексей Кудрин. Сегодня там несколько серьезных локальных кризисов, включая кризис еврозоны и ожидание второй волны глобального экономического кризиса. Причем возможные масштабы последнего сейчас предположить трудно, поскольку он может характеризоваться впервые в истории кризисом суверенных долговых обязательств, что парализует рынок заимствований и закроет его прежде всего для развивающихся стран. Понимание серьезности этих угроз заставляет наиболее экономически сильные страны мира переходить в режим постоянного и жесткого контроля своих расходов. По сути, обсуждаются только масштабы их урезания. Кроме того, у нас за окном исторический максимум цен на нефть, говорит Кудрин, что, казалось бы, должно только радовать. Однако умерить оптимизм заставляет, во-первых, известная цикличность динамики этих цен. Только за последние 10 лет среднегодовая цена на нефть составила всего $60, без малого половину от нынешней. А во-вторых, текущие нефтегазовые сверхдоходы тратятся без остатка, не создавая никакой подушки безопасности на случай резкого изменения конъюнктуры. Если в 2008 году бюджет оказывался сбалансированным при цене $57.5 за баррель, то бюджет 2011 года при $109, а бюджет 2012 балансируется только при $117 за баррель. За скучным бухгалтерским понятием сбалансированности бюджета, иначе говоря, отсутствие дефицита, поясняет Алексей Кудрин, скрывается весьма драматическая история про жизнь по средствам. В 2008 году бюджет планировался таким образом, чтобы при снижении цены на нефть с прогнозируемых 60 до $30 дефицит не превышал 3% ВВП. Но на 2012 год при прогнозной цене в $100 планируется дефицит в 1.5% ВВП, а это означает, что при падении до тех же $60 образуется дефицит уже в 5.5%. В этих условиях сохранение запланированного уровня расходов съест остатки резервного фонда приблизительно за год, а дальше расходы все-таки придется резать. Я попросила прокомментировать слова Кудрина директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева.
Безусловно, не может не волновать беспрецедентный рост расходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, в контексте того, что расходы на образование и здравоохранение относительно снижаются. Но вот такие цифры. Если, допустим, вот эти вот оборонные и правоохранительные, назовем их так, расходы в 2009 году составляли чуть менее 23% от всех расходов федерального бюджета, то в 2014 году они должны составить более 40%. Колоссальный рост. В то же время, смотрите, что происходит с расходами на образование. Они достигают своего пика 4,6% от всех расходов федерального бюджета в 2012 году, а дальше резкое снижение до 3,3%. На здравоохранение максимум в 2012 году 4,2% от всех расходов и, соответственно, всего 3% через буквально 2 года. А почему максимум в 2012 году? Оно тоже понятно. Выборы. То есть проект бюджета сейчас, он показывает совершенно точно приоритеты властей. То есть социальные расходы у нас до 2012 года, проходим выборы, резкое их снижение с одновременным наращиванием расходов на оборону и на правоохранительную деятельность. То есть такой оборонно-полицейский бюджет, ярко выраженный, получается, у нас буквально с 2013 года. Трудно принять такой бюджет. Нету такой необходимости. Нет таких денег для такого наращивания военных расходов. Поэтому, конечно, с мнением Кудрина невозможно не согласиться, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Но вот, к сожалению, приоритеты вот такие обозначены на уровне высшего руководства государством. Честно говоря, мне как экономисту принять их трудно, а попросту говоря, просто невозможно.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На Украине сегодня проходит заседание Верховной Рады. И в первую очередь на этом заседании оппозиция требовала рассмотреть вопрос декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса Украины, по которой бывший премьер-министр Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам заключения. С нами на связи корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Рассматривают ли сегодня этот законопроект и каковы позиции депутатов?
Добрый день, Динара. Действительно, вот оппозиция требовала внести поправки к президентскому законопроекту о декриминализации отдельных статей Уголовного кодекса. Кроме упомянутой вами 365-й статьи, по которой Тимошенко осуждена на 7 лет по газовому делу, оппозиция также настаивала и на статье 191 Уголовного кодекса Украины, по которой против экс-премьера на минувшей неделе было возбуждено уже 4-е уголовное дело относительно долга Минобороны России, ее бывшей корпорации «Единая энергосистема Украины». Сумма долга составляет более 400 миллионов долларов. Но буквально вчера президент Виктор Янукович заявил, что он против освобождения Тимошенко от ответственности. Это стало таким своеобразным сигналом для правящей партии региона, для парламентского большинства здесь, в Верховной Раде. И сейчас уже непонятно, будет ли вообще рассматриваться предложение оппозиции, поскольку представители правящей партии регионов предлагают рассматривать президентский закон о декриминализации не раньше, чем через 2 недели. Ну и вот фракция блока Юлии Тимошенко уже на это заявила, что будет требовать роспуска Верховной Рады в случае окончательного отказа декриминализировать, по крайней мере, 365-ю статью, по которой осуждена Тимошенко. В руководстве правящей партии регионов инициативу оппозиции называют небезопасным путем. Ну, вполне очевидно, что Украина сейчас находится на пороге нового политического кризиса. Динара?
Владимир, давайте подробнее о позициях президента Украины Виктора Януковича. Ожидается ли его визит в Брюссель 20 октября? Ведь там наверняка главной темой, на внимание Евросоюз, будет приговор Тимошенко.
Ну вот сейчас это один из вопросов, которым задаются здесь многие и в Верховной Раде, и депутаты, и политики, и эксперты. Поедет ли все-таки Виктор Янукович в Брюссель? Если не будут приняты поправки по голосованию, то вот многие эксперты считали, что визит Виктора Януковича в Брюссель 20 октября все же будет отменен. Украинская пресса написала, что Еврокомиссия передала Януковичу неофициальное сообщение о том, что не будет проводить с ним переговоры до тех пор, пока он не продемонстрирует решительной реакции по делу Тимошенко. До среды Янукович должен решить этот вопрос. Но президент, как вот отмечали некоторые его советники, склоняется к тому, чтобы отменить визит, понимая, что переговоры с руководством Евросоюза будут посвящены главным образом освобождению Юлии Тимошенко. Ну и вот буквально накануне своей встречи с президентом России Дмитрием Медведевым в Донецке, она сегодня состоится в рамках 2-го Украинско-Российского экономического форума, Виктор Янукович заявил следующее, что Киев готов отложить соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И дальше его цитирую. «Я поеду в Брюссель, несмотря на охлаждение отношений. Если необходимо встретиться, я готов. Если нет, то я поеду дальше». «Я поеду дальше» означает, что президента намечены 2 визита на Кубу и в Бразилию.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко рассказал о развитии ситуации вокруг приговора экс-премьера Юлии Тимошенко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Лондоне сегодня будет вручена Букеровская премия. О книгах, попавших в шорт-лист в этом году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян.
Букеровская премия – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград. Она вручается ежегодно, начиная с конца 60-х, писателям из Британского Содружества. На этот раз в шорт-лист премии вошли книги как известных авторов, так и дебютантов. Среди последних – британец Стивен Келман, чей роман «Птичий английский» написан от лица мальчика-иммигранта из Ганы. Еще один дебют – «Подснежники» Эндрю Миллера, триллер, действие которого происходит в Москве начала 2000-х. Основой для него стали впечатления Миллера, работавшего в России корреспондентом журнала «Экономист». Среди финалистов 2 молодых канадских автора – Патрик Дэвид и Эйсия Дуген, а также английская писательница Кэрол Бёрч, автор 11 романов. Наконец, в список вошла новелла известного британского писателя Джулиана Барнса «Ощущение конца», в которой немолодой рассказчик вспоминает юность. Если попытаться описать эту вещь одной фразой, можно сказать, что она о несовершенстве человеческой памяти. Романы Барнса «Попугай Флобера», «Англия, Англия», «Артур и Джордж» хорошо известны российскому читателю. Все они в свое время были включены в шорт-лист Букера, однако ни один не победил. В этом году у Барнса в 4-й раз появился шанс получить премию, которую он некогда назвал «претенциозной лотереей». Видный британский критик и автор Сэм Лид поделился своими впечатлениями от книги Барнса, претендующей на Букера.
Мне очень понравилась эта новелла «Ощущение конца». На мой взгляд, она не всякому придется по вкусу. Это одна из тех книг, от которых веет холодом. Барнс пишет, что называется «Головой». Прекрасно выстроенная, продуманная вещь. Я бы назвал ее эссеистической. Именно так будет правильнее всего описать ее стиль, использованный автором для того, чтобы высказать свои мысли о времени, о памяти, о старении.
Критики, анализируя номинации Букера, обычно пытаются сделать некие общие выводы о положении дел в литературе Британского Содружества. Сэм Лид прокомментировал нынешний шорт-лист следующим образом.
Я бы не сказал, что этот список как-то характеризует состояние литературы в целом. Скорее, каждая книга в нем нечто вроде случайного среза. Все они представляют собой образчики прекрасного умения рассказывать истории, а не утонченной прозы. Там мало примеров традиционного развития словесных образов. Некоторые из этих вещей можно назвать едва ли не приключенческими, как бы странно это ни звучало. Знаете, я не считаю, что подобное определение – вестерн. Триллер указывает на литературу низшего сорта. У замечательных авторов, таких как Кормак Маккарти, например, попадаются вещи, которые вполне возможно воспринимать как вестерн. В конце концов, если ты написал книгу, которой люди зачитываются, как триллером, это значит, что читать тебя куда интереснее, чем, скажем, Дэна Брауна. Возвращаясь к шорт-листу, в целом я бы сказал, что туда попали книги чрезвычайно разнообразные. Одна вещь, которая их объединяет, важная роль, отводимая голосу рассказчика. Это можно сказать почти про все книги, выбранные жюри. В каждой это проявляется, разумеется, по-своему. Так рассказчик у Барнса обладает весьма отчетливым голосом. В романе Дэвита «Братья Систерс» звучит голос эдакого ковбоя. В дебютной книге Кэлмана «Птичий английский» данная черта выражена еще более ярко. То, что рассказ ведется на диалекте человека, приехавшего из Ганы, придает ему особое своеобразие. Роман Кэрол Берч «Зверинец Джамраха», на мой взгляд, наименее убедительный в этом смысле. С трудом верится в то, что уличный мальчишка в 19 веке способен выражаться столь книжным языком. Как бы то ни было, в этом состоит сильная литературная особенность персонажа-рассказчика. Словом, в литературном смысле все эти книги отличают одна главная вещь. В них важно то, как излагается повествование.
Жюри Букера нередко обвиняют в том, что оно делает ставку на книги читабельные, а не выдающиеся. В этом году администратор премии Ион Тревен назвал подобные заявления полной чепухой, отметив, что главная задача премии – поощрять литературу самого высокого качества. Как видно из шорт-листа этого года, два критерия – увлекательность и серьезность – друг друга взаимно не исключают. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Львов – культурная столица Украины или центр политической активности. В программе участвует мэр города. Ведущий Виталий Портников. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А программу «Свобода в полдень» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский капрал Гилад Шалит передан Израилю согласно договоренности о его обмене на 1027 палестинских заключенных. Гилад Шалит более 5 лет находился в заложниках у палестинских боевиков. В подмосковном городе Бронница остается неизвестной судьба 4 жильцов дома, в котором в понедельник произошли взрыв газа и пожар. Гибель 2 человек, о которой сообщалось ранее, официально не подтверждена. Активистка арт-группы «Война» Наталья Сокол, задержанная накануне в Петербурге, отпущена из отделения полиции. С нее взято обязательство о явке к следователю. Народный артист РСФСР Валентин Гафт госпитализирован с инфарктом в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в ночном клубе «Голд», в результате которой 5 человек получили ожоги. В Донецке сегодня пройдет 2-й российско-украинский экономический форум, участие в котором примут президент Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. В Ливии войска Национального переходного совета утверждают, что контролируют 90% территории города Бенивалид, одного из последних оплотов сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В сирийском городе Хомс в понедельник возобновились ожесточенные столкновения между сторонниками и противниками президента Сирии Башара Асада. По данным базирующейся в Лондоне сирийской правозащитной группы, убит по меньшей мере 21 человек, гражданские лица и сотрудники сил безопасности. Саудовская Аравия хочет, чтобы дело о заговоре с целью убийства посла этой страны в США было рассмотрено Советом Безопасности ООН.
США и Ирак пока не достигли договоренности о статусе военных, которые могут остаться в Ираке после намеченного на конец 2011 года вывода иностранных войск. В Вьетнаме число погибших в результате наводнений в центральных районах страны и дельте реки Меконг возросло до 55. По данным властей, неизвестной остается судьба еще по меньшей мере 4 человек.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Прошедшие выходные по Европе прокатилась волна протестов. Их участники критиковали финансовые институты. По мнению протестовавших, они привели мир к новому экономическому кризису. Досталось Европейскому центральному банку и крупным компаниям, и политической власти в странах Европы. В России также прошли уличные акции, но количество их участников было минимально. В том, почему существуют различия между протестами в Европе и в России, разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Европейский вариант акции «Захватим Уолл-стрит» был очень массовым и сопровождался целой волной насилия. Полиция и демонстранты явно не церемонились друг с другом. Особенно серьезная ситуация была в Риме, где горели флаги Евросоюза и самой Италии, среди протестующих сновала молодежь с явно погромными настроениями, а водометы работали не переставая. Левые политики в Европе приветствуют волну протеста и ищут ей применение, тогда как в России руководство делает все, чтобы эта волна даже и не думала подниматься. Во всяком случае, именно об этом говорил в понедельник на заседании комиссии по иностранным инвестициям российский премьер Владимир Путин. Тем не менее, и в России в прошедшие выходные были попытки организовать нечто подобное европейским протестам, но счет участников этих акций шел на десятки. Директор Института коллективного действия Карен Клеман объясняет такую невысокую активность тем, что россияне все же не совсем европейцы.
Очень большая оторванность страны и уже давно от того, что происходит в мире. То есть это, наверное, отчасти за наследствие закрытости Советского Союза, но мы видим же, и альтерглобалистское движение здесь не имело особого успеха, да? А сейчас вот эти события тоже самые не встречают большой отклик. Это раз. А второе, ну здесь и без этого общественное движение, общественная активность достаточно низкая. Люди, тем не менее, способны в России выйти на улицы, выйти даже массово, да, если вспомнить выступление против монетизации год, но только на основании очень конкретных проблем, которые относятся к их повседневной жизни, которые их напрямую касаются. Это не диктатура такая, какая-то абстрактная финансовых рынков, да? До этого мы еще не росли, скажем так. Есть куча низовых гражданских инициатив, но они очень далеки от таких тем. И тем более от таких политических тем, как прямая демократия. Здесь люди не испытывают надежды на возможность политических перемен, в отличие от того, что есть на Западе.
Однако с Карин Клеман не согласен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, люди в России запуганы, а первопричиной всех проблем является не бизнес, а власть.
Если вы пройдете на митинг протеста в Италии, все, что с вами может произойти, вас обольют водой при довольно теплой погоде, немножко потравят вас слезоточивым газом и попадут в вас резиновые пули, то есть у вас просто будет здоровый синяк. А если вас задержит полиция, то у вас будут права, которые всем известны. Даже если у вас нет адвоката, ну, скажем, во Франции вас полиция может побить, у них там есть такой обычай. Просто для острастки, чтобы не было желания лишний раз туда попадать. То есть, когда вы протестуете в странах, где существует закон, то для вас это относительно безопасно. Если вы протестуете в России, то с вами может случиться все, что угодно. И количество людей, которые там были забиты насмерть нынешним полицейским, или которые просто пропали без вести после ссоры с каким-то полицейским, и так далее, долго по списку, он достаточно велико. А самое главное, что, строго говоря, за это никого толком не наказывают. Теперь второе. Беды Америки на Уолл-стрите. Это американцы начинают понимать достаточно хорошо. Беды России не на Уолл-стрите. И российская олигархия является столь же подчиненной и столь же зависимой от нынешней правящей бюрократии, как в Советском Союзе директора заводов зависели от министерства или, если завод был очень большой, от ЦК КПСС напрямую. Выступать против российских олигархов – это заведомо выступать против следствия, а не против причин.
При этом российская власть, быстро сориентировавшаяся после арабской весны и волнений в Европе, называет свой общественно-предвыборный блок «Народным фронтом» и утверждает, что все, что делается главой этого фронта, делается во имя человека и на благо человека. Данила Гриперович, Радио «Свобода», Москва.
Почему же в России не находят поддержки международные акции социального протеста? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск, корреспонденту «Радио «Свобода» Надежде Гладыш.
Русский народ по натуре пассивен, как было в прежние времена. Вот есть у них колбаса и водка, и больше ничего и не надо. Ну, сейчас это модель новой машины, ипотека, и все. И каждый живет в своем мирке теплом. Зачем чего-то протестовать, когда лишь бы не было войны?
У нас, согласитесь, все равно стойкое воспитание из еще Советского Союза. Я считаю, что жируют, им делать нечего, какие-то акции устраивают, бузят. У нас внутри сидит сталинские времена, лагеря на уровне где-то генов передан. Не высовывайся.
Действуют по принципу: моя хата с краю, я ничего не знаю. То, что происходит в других странах, вот эти акции протеста международные, на них это тоже никак не повлияет.
Отчасти потому, что россияне не очень знают об этих акциях протеста, не очень интересуются, скорее всего, этими вопросами. А те, кто интересуется, не видят смысла бороться за то, что, за что борются в Европе. Может быть, они отчасти считают, что не о том просят. Я не очень понимаю природу вот этого. Это некая цикличность европейская, бунт 68 года. Это какой-то протест ради протеста. И, по-моему, выясняется, что консервативные силы, галлийская партия, там, в 69 году блестяще выиграла выборы.
А что, в Европе какие-то акции протеста проходят? Если бы там что-то на самом деле серьезное случилось, то мне бы об этом сказал муж, который работает в интернете, и я бы знала. Там что-то же индусы давно буянят в Лондоне. Я читала что-то в газетке. Мне, как жителю России, это вообще, конечно, по барабану. Потому что я себе так мыслю, что у них там все совершенно другое. Их социальный протест имеет совершенно другие поводы, я так даже думаю. У кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то... это супчик жидкий.
Я думаю, дело в том, что в России достаточно своих проблем. И зарубежные акции протеста кажутся в сравнении с российским проблемами недостаточно значимыми. Наши проблемы стоят в их первую очередь. А многие мировые проблемы непонятны по населению России.
Какие-то важные события, которые для мирового сообщества имеют громадное значение, для среднестатистического россиянина ничего не значат. Спрашивала знакомых, участвуют ли они в час земли. Такая акция экологическая, когда надо выключать все электричество всего лишь на один час. На самом деле люди просто забывают, игнорируют это, потому что повседневные какие-то моменты их трогают гораздо больше, чем что-то, что происходит где-то за пределами их страны. Людям просто важно заработать копеечку и думать о том, что происходит за границами их маленького мирка.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, почему в России не находят поддержку международной акции социального протеста. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Праге состоялась крупная международная конференция с участием представителей научных организаций, занимающихся изучением преступлений коммунизма. Историки, политики и общественные деятели из 16 стран мира обсуждали возможности изучения и распространения информации о коммунизме. Один из участников встречи, исследователь Стокгольмского института информации Андерс Хемдель, встретился с корреспондентом «Радио Свобода» Александром Вагнер.
Вы основали Институт информации о преступлениях коммунизма в 2006 году для того, чтобы помочь жителям Западной Европы больше узнать о коммунизме, восполнить пробелы об этом периоде европейской и мировой истории. Возникновение такого института может удивить тех, кто вырос при коммунизме, но как эта проблема воспринимается в Швеции?
У нас хорошо знают о коммунизме, особенно обращают внимание на то, что несколько соседних со Швецией стран почти полстолетия жили при коммунистическом режиме. При этом, к сожалению, знание сочетается с неведением. Молодые люди в Швеции задумываются о правах человека и свободе, однако при этом вполне могут носить футболку с портретом Че Гевары и значок с красной звездой, а по вечерам слушать рок-группы, поющие о революции. С большой долей вероятности свободный рынок, глобализация и капитализм воспринимаются молодыми людьми как проявление несправедливости и репрессий. Социализм и коммунизм при этом для них символ надежды на светлое будущее. Когда я учился в школе, мы не изучали историю соседних со Швецией стран по другую сторону Балтийского моря, даже несмотря на то, что посетить их можно, совершив короткую прогулку по морю. Казалось, что этих стран не существует вовсе.
Могут ли организации вроде вашей изменить эту ситуацию, например, посредством образования, рассказывая в шведских школах о преступлениях коммунизма?
Мы были довольно успешны в этом. Сначала нам удалось начать дискуссию, а впоследствии изменить образовательную систему. Теперь изучение преступлений коммунизма является у нас обязательным, как и в Германии, изучение национал-социализма. Еще в начале этого процесса, в 2007 году, мы провели исследования среди школьников, посвященные их знаниям новейшей истории и истории коммунизма. Мы подозревали, что дела плохи, но не имели представления, до какой степени. Нам были нужны неопровержимые факты, поэтому исследование проводилось по всей стране. 90% студентов, например, никогда не слышали о ГУЛАГе. И это при том, что 5 соседних со Швецией стран жили при коммунизме. Эту цифру 90% можно противопоставить другим данным о Холокосте. 95% опрошенных были хорошо о нем осведомлены. 43% студентов при этом полагали, что жертв коммунистических режимов было менее 1 миллиона. А 1/5 считала, что по всему миру были убиты не более 10 тысяч человек. В реальности речь идет о 100 миллионах жертв, и это по самым скромным подсчетам.
Какова ситуация в других регионах Западной Европы? Знаем ли мы об уровне знаний о коммунистических преступлениях в других странах, где проводились подобные исследования?
Несколько исследований, подобных нашему, проводились, но их результаты по большей части копируют полученные нами. Иными словами, ситуация во всей Западной Европе примерно одинакова. Мы планируем провести исследования по всему Европейскому Союзу, что впервые позволит получить полную картину.
Есть ли люди, не одобряющие ваши действия, например, коммунистические и социалистические партии? Не считают ли они, что вы целенаправленно их дискредитируете?
Я могу начать со своей собственной страны. У власти в Швеции долгое время находилось социалистическое правительство, которое, чтобы оставаться у власти, опиралось на поддержку и коммунистической партии. Так продолжалось в течение довольно долгого периода, почти 50 лет. Это, конечно, оказывало влияние на информацию, как появлявшуюся в контролируемых государством газетах и на телевидении, так и в материалах, использовавшихся для образовательных целей. Система образования также полностью контролировалась властями. Сегодня нашу деятельность не одобряют представители крайне левых партий. Но я считаю это неизбежным, потому что если придерживаться сильно дискредитированной истории утопической идеологии, то факты и действительность остаются непримиримыми врагами.
Вы участвуете во встрече представителей 20 европейских организаций, занимающихся распространением информации о коммунизме. Эта встреча – результат инициативы политиков Евросоюза, правозащитников и жертв коммунизма, встретившихся в Праге в 2008 году и подписавших декларацию, призывающую осудить преступления коммунизма и начать образовательные программы. На нынешней встрече принята платформа европейской памяти и совести. Каковы основные цели этого документа?
Платформа призывает приложить максимум усилий, внедрить образовательные программы, отмечать дни памяти жертв тоталитаризма, как нацизма, так и коммунизма, и, как я уже упомянул, провести соответствующие исследования. Также мы призываем рассекретить архивы служб безопасности. Это необходимо не только для того, чтобы полнее понять прошлое, но и для будущего, чтобы предотвратить повторение тоталитаризма, возникновение антидемократических движений. Ведь речь идет о продолжающемся процессе, который никогда не закончится.
Говорил представитель Стокгольмского института информации о преступлениях коммунизма Андерс Хемдаль.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский капрал Гилад Шалит передан Израилю согласно договоренности о его обмене на палестинских заключенных, сообщили израильские власти. Активистка арт-группы «Война» Наталья Сокол, задержанная накануне в Петербурге, отпущена из отделения полиции. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в ночном клубе «Голд». В результате ее 5 человек получили ожоги. Народный артист РСФСР Валентин Гафт госпитализирован с инфарктом в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Медики оценивают состояние Гафта как тяжелое. США и Ирак пока не достигли договоренности о статусе военных, которые могут остаться в Ираке после намеченного на конец 2011 года вывода иностранных войск. В Донецке сегодня пройдет второй российско-украинский экономический форум. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Возвращение Гилада Шалита. Подробности операции по обмену.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О странностях дела Тимошенко.
Право автора.
Защита Шарикова. Михаил Шевелев против Владимира Бортко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свободу в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Примерно 80% расходов российского бюджета составляет постоянно действующие обязательства, от которых невозможно отказаться, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, отметив, что в отличие от других стран, которые в период кризиса свои бюджетные обязательства сокращали, Россия, наоборот, их увеличивала. В частности, по его словам, в следующем году общий объем ассигнований на оплату труда достигнет 2,5 триллионов рублей. Это пятая часть всех расходов федерального бюджета страны. Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3,9% к уровню такого же месяца 2010 года после роста на 6,2% в августе, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 9 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,2%. Пошлина на экспорт нефти из России в ноябре составит $393 за тонну, снизившись по сравнению с сентябрьской ставкой более чем на $18. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, средняя экспортная цена российской нефти «Urals» за период с 15 сентября по 14 октября составила около $108 за баррель или более $788 за тонну. Объем добычи нефти в России в январе-сентябре увеличился на 0,8% к уровню такого же периода 2010 года и составил 380 миллионов тонн, из которых внутри страны было переработано 193 миллиона тонн или чуть более 50%, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа выросла в годовом выражении на 4,6% до 490 миллиардов кубометров. Общий объем экономики Китая, второй по величине в мире, в третьем квартале увеличился на 9,1% к уровню такого же периода 2010 года, сообщило Национальное бюро статистики. Таким образом, квартальные темпы роста ВВП Китая в июле-сентябре оказались самыми низкими с 2009 года. Курс доллара на сегодня 30 рублей 73 копейки, на 26 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 61 копейку. По сравнению с понедельником он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Новости экономики подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. Премьера политического памфлета Дмитрия Быкова «Медведь» состоялась в Театре школы современной пьесы. На программке спектакля красуется двуглавый медведь. О премьере рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Пьеса Быкова – отчасти сатирическая, отчасти абсурдистская. Она начинается с того, что в доме ничем не примечательного человека самозарождается неизвестно откуда взявшийся медвежонок. Попытка избавиться от него обречена на провал, поскольку представители всех официальных инстанций – МЧС, РПЦ, ФСБ, администрации президента – видят в быстро растущем животном символ российской государственности.
Да я понимаю, но вы поймите, все-таки квартира – это не...
Да ну что, лес, что квартира, не хотел бы, не пришел бы.
Ну на!
Так а что вам-то? Ну что вам? Что вам? Вы знаете, например, что римский император Гальба спал с медведем?
В каком смысле?
Совместное проживание с медведем, весь первый акт, только и делает, что приносит семье Григорьевых материальные блага и минуты телевизионной славы. Во втором действии ситуация меняется. Дешевеет нефть, начинается кризис, медведь больше не нужен, разве что на шкуру. Всем этим печальным обстоятельствам найден убедительный сценографический эквивалент. Мебель в доме Григорьевых, черная, будто сделанная из нефти, постепенно тает и гадкой жижей растекается по белому полу. Ясно, что наступил час расплаты. Однако на этом месте политический памфлет о символах российской государственности, вскормленных высокими ценами на нефть, и обывателях, которые могут мирно ужиться в типовой квартире, хоть бы и с медведями, делает резкий разворот в сторону мелодрамы.
Нет, не бабушки. Нет, не бабушки.
Кажется, автору стало жаль обреченного на утилизацию медведя. Наверное, определенную роль тут сыграло то, что порядочный человек может бороться с врагом до тех пор, пока тот не повержен. Во-вторых, несмотря на массированные политические усилия, медведь в России так и не стал олицетворением бюрократии и коррупции. Ассоциации в народном сознании иные. Михаил Потапыч, Винни-Пух, «Утро в сосновом лесу», «Олимпийский мишка», «Уронили мишку на пол», «Оторвали мишке лапу». Вот и пьеса Быкова заканчивается тем, что отец семейства выходит на сцену с плюшевой игрушкой, а из его монолога следует, что он жалеет родину. Но ведь вначале-то медведь был символом государства, а отечество и превосходительство, как известно, разные вещи. Тандем в пьесе назван биномом, и на вопрос, почему, Быков отвечает.
Тандем – это то, что есть. Бином – это метафора тандема.
Наверное, автору следовало прибегнуть к другой зоологической метафоре – вывести не медведя, а гиену или, например, клопа. Он этого не сделал, а режиссер, выбираясь из драматургической ловушки, пошел своим путем, и вместо маленького игрушечного Мишеньки, предписанного драматургом, в финале спектакля надул воздушного, черного, страшенного медведя огромных размеров. Он качается над сценой, собирается в полет, и немедленно вспоминается песенка со словами «До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес». В результате зрители перестают понимать намеки, сочувствовать единой России, и слезно с ней прощаться никто в зале не собирался, тем более, что она никуда и не уходила. В итоге действие распалось на отдельные скетчи. Дмитрий Быков – прекрасный поэт, в том числе поэт-публицист, но он не вытягивает большую форму. Собственные слабости сознает и старается упредить критический удар. В уста представителей администрации президента он вкладывает вот такой текст.
В театре другой люди. В театре должны быть действия и герои. В жизни, в политике их может и не быть. А могут пройти десятилетия, но никто не заметит. А в театре должен быть герой.
Не хочется уподобляться этому противному персонажу, но приходится признать, что иногда даже он может быть прав. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Накануне в Центральном доме журналистов в Москве открылся третий международный кинофестиваль «Профессия журналист». В первый день зрители увидели документальный фильм о журналисте Юрии Щекочихине и голландскую картину «Наша газета». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Концертный зал Центрального дома журналистов в понедельник вечером был полон. Сначала выступили учредители фестиваля, представители Союза журналистов России. Всеволод Богданов, председатель этой организации, подчеркнул, что главная задача кинофорума – привлечь внимание людей к проблемам современной журналистики. Затем выступили члены жюри – кинорежиссер Алексей Симонов и доктор искусствоведения – кинорежиссер Галина Долматовская. Алексей Симонов пояснил, в чем он видит цель этого фестиваля.
Цель у фестиваля на самом деле разная. У одних целью фестиваля является возможность показать свои фильмы. Для других является возможность посмотреть чужие фильмы. Для третьих – популяризация журналистики. А для четвертых, как в частности для меня, целью фестиваля является необходимость напомнить человечеству, что преступления против журналистов, которые идут постоянно, они, по сути дела, ничем не заканчиваются. В том смысле, что за них никто не несет ни вины, ни ответственности. ответственности.
На суд жюри представлено 27 работ разных жанров. Это художественные фильмы, серии репортажей, интервью с известными журналистами Светланой Сорокиной и Леонидом Парфеновым, документальные фильмы, например, фильм «Последняя командировка», посвященный работе погибших в Югославии российских журналистов Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Алексей Симонов подчеркнул, что оценивать работы будет непросто.
Фестиваль еще ищет свое лицо. В нем возникают довольно серьезные проблемы, потому что сравнивать представленную программу не так легко. Когда, скажем, документальные фильмы – это одно. Когда телевизионные интервью – это другое. Когда телевизионные шоу – это третье. Есть еще и игровая даже картина одна есть. Поэтому нам предстоит вот жюри сидеть и думать, как нам сравнивать. Впечатления-то есть, но они из разного ряда, и сравнивать эти впечатления достаточно сложно.
Фестиваль открылся фильмом «Юрий Щекочихин. Однажды я был». Это биографическая зарисовка об известном журналисте и политическом деятеле. Режиссер фильма Евгения Головня, которая в конце 80-х работала вместе со Щекочихиным над картиной «Лимита» или «Четвертый сон», рассказала «Радио Свобода» о том, почему она решила снять документальный фильм об этом журналисте.
Меня со Щекочихиным связывало близкое товарищество. К сожалению, когда он ушел из жизни, меня не было в Москве, и я чувствовала какой-то долг перед его памятью. Когда я копнула, материал очень много, потому что он был человек всеобъемлющего круга интересов, у него масса друзей. Были очень противоречивые ситуации в стране. И вообще я олицетворяю вот наши перемены в стране с его личностью. Вот этот фильм-портрет, он как бы эскизный, потому что цель была собрать как можно больше живого Щекочихина, чтобы люди увидели его харизму, его обаяние.
Помимо российских фильмов, в программе фестиваля «Профессия журналист» есть и иностранные проекты. В первый день работы кинофорума зрители увидели картину «Наша газета» голландского режиссера Элины Флипсе о работе журналистов в российской глубинке. Об этом фильме говорит Виктория Белопольская, куратор международной программы фестиваля.
Это фильм голландского режиссера Элины Флипсе, которая давно работает в России. Она интересовалась русской культурой. Картина сделана в российской глубинке, а человек, который называется деревенским репортером, а человек из маленькой-маленькой газеты. Он предпочитает писать о том, что его окружает. Ему предоставлена абсолютная свобода слова, потому что он пишет о ферме, а докторша, которая на велосипеде в мороз ездит к своим пациентам.
Всего в рамках фестиваля зрители смогут увидеть 45 фильмов. В Дом жюри также открылись две фотовыставки. Первая они снимали за родину, о работе военных корреспондентов. И вторая под названием «Не стреляйте в журналистов», посвященная памяти погибших сотрудников средств массовой информации. Фестиваль завершится 22 октября премьерой моноспектакля «Русский репортер». Вход на все фестивальные показы свободный. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» программа «Час прессы» с ведущей Еленой Рыковцевой. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет доходы растут только у 1% самых богатых и быстро растут.
Я никогда не стремился к этой должности.
Спасение одной души в Израиле равносильно спасению души
всего народа. Банковский сектор должен нести свою долю ответственности в ликвидации последствий.
Только купил человека, умудрился украсть сумку другого человека.
Нужна глубокая структурная реформа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».